Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, добрый вечер, это Радио Академия, я Борис Чернышов. Ну что, поакадемичаем или не знаю, что мы сделаем сегодня? Давайте говорить про образование, наконец-таки. Вы всю неделю ждали, чтобы выговориться по этой ужасно чудовищной, экспертной каждым человеком. Мнение у всех есть на эту тему, но давайте выговариваться. Во-первых, хочу всем пожелать в этот день, во вторник, главное здоровье. Берегите себя, видно, сколько болеть стало везде, повсюду. Поэтому очень сильно аккуратно себя ведите, несите, и главное, не болейте. Вот это я хочу вам пожелать от себя лично. Как с нами связаться сегодня можно для разговора? СМС-портал плюс 7925888894.8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495737394.8. Телеграм-канал радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. О чем сегодня хочу поговорить с вами, помимо того, что вы можете любой вопрос задавать, а сейчас подождите, спасибо за звонки, но чуть попозже будем принимать эти звонки, сегодня будем говорить про бизнес-образование. Я думал, о чем поговорить, чтобы привлечь вас лоском, шиком, баблом. А на самом деле понять нас, ну, есть это бизнес-образование или нет этого бизнес-образования? Можно ли научиться бизнесу или нужно с этим родиться и вот жить дальше, зарабатывая деньги или создавая какие-то новые предприятия? Как вообще с этим жить, что делать? Я хотел поговорить с нашим экспертом, сегодня у меня в гостях. Игорь Егоров, заместитель директора Высшей школы бизнеса, Высшей школы экономики, профессор. Игорь, давайте Борис и Игорь сегодня. Я понял, что мы на одной волне, тем более я выпускник вышки.
Ну, отлично.
Практически ваш продукт. Может быть, отчасти, а может быть, и всецело. Бизнес-образование – это что такое? В общем, можно научиться бизнесу, или это просто, знаете, такая маркетинговая история, чтобы прийти, провести хорошо время с единомышленниками и получить какой-то сервис в этом плане?
Знаете, мне кажется, отличная сегодня тема. Ну, во-первых, мы находимся в преддверии праздника,
да,
Дня бизнес-образования, да, с чем, наверное, надо поздравить и наших радиослушателей, и нас
с
вами.
Ну, или подкину чуть-чуть баблицая.
Да, и так.
Это шутка,
друзья. С другой стороны, мне кажется, отличный вопрос для начала разговора, потому что он имеет несколько, на мой взгляд, граней.
Да.
Во-первых, если говорить про бизнес, да, бизнес всегда складывается из нескольких вещей, если мы говорим все-таки про продукт, про продуктовый бизнес, у человека должна быть интуиция, чуйка, да, что создать, что будет потреблять потребитель. Но, с другой стороны, ты не можешь реализовать этот продукт, не можешь реализовать свою концепцию, не обладая какими-то знаниями и навыками. Знаете, это как когда стартап переходит из фазы там, вот, идейного вдохновления к фазе роста. Да? Вот всегда ровно в этот момент возникает у основателей этого стартапа желание пойти куда-то поучиться, чему-то поучиться. Они могут учиться у наставников, они могут выйти поговорить со своими друзьями, а могут пойти в бизнес-школу и получить какое-то образование в бизнес-школе, и это образование очень многостороннее.
А что за... чему можно научиться в бизнес-школе?
Ну, давайте начнем, во-первых, с того, что человек приходит в бизнес-школу на разных этапах своего развития.
Да.
Да, он может прийти после школьной скамьи. Он может прийти после школы и скамьи, получить высшее образование, связанное с бизнесом, и пойти работать, например, в корпорацию. Или в рамках своего очного обучения ему может прийти в голову идея, и он может образовать с сокурсниками свой первый стартап в жизни. Это базовый совершенно уровень, который во многом определяет, чаще всего в нашей жизни определяет человек тем, что человеку нужно в принципе образование. Да? И один из профилей этого образования – бизнес.
Я понимаю, а что такое бизнес? Ну, что входит в понятие бизнес-образования?
Ну, в нашей классической терминологии, если особенно говорить про высшую школу экономики, про высшую школу бизнеса, в бизнес-образование входит менеджмент и бизнес-информатика. Менеджмент – достаточно широкое слово, потому что в менеджмент входит и... там, не знаю, стратегический менеджмент и финансовый менеджмент, входит понятие, связанное с управлением человеческими ресурсами, HR. Поэтому это все грани управления современным бизнесом и с точки зрения наемного менеджмента, и с точки зрения построения собственного бизнеса, например, маркетинг.
36-й задает вопрос. Игорь, вы удовлетворены тем, как в вашей организации организованы учебные процессы? Излагаются ли базовые дисциплины с должной фундаментальностью?
Вот вы знаете...
У нас очень хороший слушатель.
Вообще, очень, очень умный вопрос. Знаете, на базе не очень приятно отвечать как раз про нашу бизнес-школу, потому что такое высшая школа бизнеса? Это одно из уникальных мест по получению бизнес-образования, которое построено на базе большого университета. То есть высшая школа бизнеса внутри вышки – это такой весь спектр бизнес-образования, начиная от бакалавриата, магистратуры, аспирантура, MBA, DBA, то есть, по сути, всю жизнь человек может прожить с нами, получая какие-то этапы образования. И на самом деле был хороший вопрос, насколько я удовлетворен тем, как построены фундаментальные основы бизнес-образования. Ну, во-первых, наверное, человек, который отвечает частично за это бизнес-образование, быть полностью удовлетворенным не совсем правильно, но мне кажется, как раз внутри ВШБ мы смогли построить такой симбиоз, с одной стороны, получение высокоуровневых, классических, базовых, фундаментальных знаний силами профессорско-преподавательского состава очень высокого уровня. Да, это, в общем, такая общепризнанный авторитет высшей школы экономики как раз на основе того потенциала преподавательского состава, который в ней есть. С другой стороны, мы очень тесно проинтегрированы с современным бизнесом.
Вот вопрос такой. Вот высшая школа бизнеса, высшая школа экономики. Звучит круто, ну вот интересно. Но кто преподает там? Потому что вот если я бы учил сейчас кого-то быть худыми и спортивными, ну, как минимум, ко мне бы не пошли. Ну, не все пошли бы. Я, конечно, такой... Я мужчина хоть куда, в самом расцвете сил.
Никаких сомнений.
Но все же. Так же и здесь. Может быть, какие-то... Участники Forbes 100 у вас присутствуют, которые являются менторами и наставниками для тех, кто учится. Или крупные бизнесмены, которые создали невероятный бизнес, не просто его там приватизировав в 90-х годах, а вот там пошли, создали технологическую компанию, это все интересно, развивается. И ребята уже, прокидывая мостик, тоже с ними сотрудничают на практике, стажировки идут, а затем трудоустраиваются. Вот это интересно.
Кто преподает? Слушайте, знаете, вы попали на самом деле в самую точку, потому что в бизнес-среде, ну и вообще в университетской среде есть такое понятие, как два трека для преподавателя. Да? Есть академический трек, а есть практико-ориентированный трек. Вот академический трект – это когда преподаватель, начиная, по сути, с университетской скамьи, строит свою карьерную траекторию внутри университета. Да, и это, конечно, достаточно большая ширина знаний в той предметной области, в которой он преподает. Это исследования, это различная проектная деятельность, и это дает нам возможность давать нашим слушателям очень глубокие фундаментальные знания. Но, с другой стороны, как вы правильно сказали, знания оторваны от реалий сегодняшнего дня, и в этом, на мой взгляд, сила современного бизнес-образования не могут быть без тех самых людей, которые вы перечислили в своем вопросе. У нас, конечно, есть практико-ориентированный трек, когда у нас преподают люди из бизнеса, люди, которые уже добились какого-то результата. Это и наемные менеджеры, и это успешные предприниматели. Они могут преподавать как предметную область, так и выступать на гостевых лекциях. Это могут быть мастер-классы, это может быть проектная работа, и они приходят на совершенно разные уровни образования, как я уже говорил, от бакалавриата и до уровня доктора бизнес-администрирования.
Ну, давайте возьмем звонок. Ну, у нас есть звонок. Да-да, слушаем вас. Секундочку, подождите. Давайте наушники. Подождите. Вы наушники, если можно. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Игорь Борисович, здравствуйте. Вот скажите мне, пожалуйста, в бизнесе бывает такой случай, что телефон может забиться в панике. Что с этим делать и как вообще избежать этого?
Наверное, чистить почаще память.
Ну, во-первых, чистить память. Во-вторых, на самом деле, для этого есть цифровые технологии.
Ну, или как минимум выбирать телефон с большим объемом.
Да-да-да-да-да. И правильно структурировать данные. Да, на самом деле, на базе этого вопроса можно сказать как раз и про фокус технологического развития, да, потому что, например, управление данными – один из фокусов на сегодняшний день с точки зрения бизнес-образования.
Подожди, а вот как вот происходит бизнес-образование в России? Вот я хочу... Что должно мной двигать для того, чтобы прийти обучаться у вас, ну, на вашем направлении подготовки? Я хочу срубить денег, Я хочу разобраться в структуре бизнеса. Я хочу стать на обложке какого-то издания. Я хочу сняться в новой части «Железного человека». Какие ребята к вам приходят, какой возраст, может быть? И это все-таки поствузовское образование или вот сломя голову мы мчимся с первого курса?
Ну, вы знаете, на самом деле, сняться в новой части «Железного человека», наверное, самая такая вдохновляющая идея, но мы, наверное, не про это все-таки.
Ну,
да?
Конечно.
Наверное, кто-то из наших слушателей и меняет траекторию.
Ваноре.
Да. Но, опять возвращаясь к тому, что я говорил, к нам приходят слушатели очень в разном возрасте, на разных этапах. Ну, еще раз, вот, например, самая наша успешная программа управления бизнесом, которая имеет массу аккредитации, на которую поступают выпускники выше 300 баллов на ЕГЭ. Выше 300 баллов. Ну, то есть это очень
за
сильные выпускники за три предмета.
А как выше 300 баллов?
Есть Олимпиада, есть ГТО, есть много-много есть чего. Ну, то есть это очень высоко подготовленная молодежь. Да. И, конечно, она приходит к нам, потому что рассчитывает в рамках вот этих 4 лет первого уровня образования бакалавриата получить такой уровень образования, чтобы после этого прийти на работу, конечно, в успешную компанию. Я думаю, первая ориентация молодежи — это найти работу в хорошей корпорации.
Тогда вопрос. Мы, опять же, их учим в школе бизнеса не открывать что-то свое, а быть полезным и быть полезным наемным сотрудником.
Ну, я бы не говорил, что эти два трека противоречат друг другу, как и мы с вами, да, кто-то снимается в «Железной части человека», кто-то становится топ-менеджером, я не знаю, там, в «Газпроме», а кто-то открывает новый стартап в блокчейне, да, мы, наверное, разные. Просто что дает бизнес-школа? Бизнес-школа дает систематизацию знаний для успешной реализации бизнеса. И будешь ли ты собственником или будешь ли ты наемным менеджером, по сути, зависит от твоего склада характера, склада ума, насколько ты креативен, насколько ты инициативен, или, например, твоя сила в том, что ты очень качественно реализуешь какие-то бизнес-процессы.
Вот я вам скажу, почему такие вопросы у меня возникают. На своем примере у меня бабушка моя говорит: ну как ты сдал там ЕГЭ? Я говорю: ну а столько-то баллов. Она говорит: куда ты поступать собираешься? Она уже старенькая была, не совсем, может быть, какие-то вещи могла понять. Я говорю: высшая школа экономики. Она говорит: так ты что, только что в школе отучился, зачем ты снова в школу идешь? Так и здесь мы проводим параллели, потому что высшая школа бизнеса, она звучит как-то непонятно. Такие проекты, ну и самые крутые там школы бизнеса, которые котируются в международных рейтингах, я на них не ориентируюсь, но звучно, не крутые скорее, а вот больше всего звучание, это школы на Западе. А чему там обучают, и как это связано с нашей программой? Ну, то есть, как можно сравнить эти два образования?
Вы знаете, я, наверное, не говорил бы о том, что надо сравнивать образование, надо сравнивать все-таки бизнес-школа.
Ну, да.
Да, вот мне кажется,
это... Вот какая основа для сравнения? То есть, мы же можем сравнивать два яблока, одно там по размеру, условно, или там по цвету можем сравнивать. Какие критерии сравнения?
Наверное, я бы упомянул два типа сравнений. Есть сравнение по логики оценки профессионального сообщества, для этого есть общепризнанные рейтинги международные, да, которые рейтингуют различные бизнес-школы. Ты можешь зайти посмотреть рейтинг бизнес-школ, на каком месте она находится. И это такое признание профессионального сообщества.
Вот наши российские бизнес-школы, где кто их признает?
Ну, во-первых, в жизни, в которой мы находились... В общем, кругу...
До начала специальной военной операции.
Да, до начала СВО мы как раз находились в зоне рейтингования международных агентств. И многие российские бизнес-школы, ну, по крайней мере, признанные из них, которые мы знаем, находились внутри этих рейтингов по разным предметным областям.
А многие это какие? Ну, вот вышку мы теперь знаем, высшая школа бизнеса. Там в МГУ, по-моему, какая-то есть тоже школа бизнеса.
Высшая школа бизнеса.
Сколково,
Ранхикс.
А Ранхикс тоже есть?
Да. Эти бизнес-школы находились и находятся в международных рейтингах и сейчас. Есть, ну, как и все мы, да, мы поворачиваемся чуть-чуть в Азию, да, есть азиатское рейтинговое агентство, которое точно так же присваивает рейтинги бизнес-школам. И мы можем посмотреть, где российские бизнес-школы находятся.
А там. Где, вот, ну, вот если сравнить, вот это как, там, я не знаю, сколько всего, там, 500 рейтинг?
Но в первых 50 мы стабильно находились.
Отлично, да. Это очень интересно.
Но мне кажется еще важно все-таки, когда мы говорим о слушателях, но еще раз говорю, признание профессионального сообщества крайне важно, да, и, ну, например, просто как иллюстрация.
Конечно.
Даже есть российские рейтинги, да, но, например, есть народный рейтинг MBA, который проводит рейтингование бизнес-школ, которые оказывают услуги по реализации программы MBA, такая самая дженералистская, самая понимаемая, самая востребованная бизнес-образование.
А что такое для MBA? Вот чем оно отличается от обычного высшего образования? Не, просто я-то примерно понимаю, что это, но вот мы на большую аудиторию работаем.
Да,
это
да.
Все модно, это все звучит очень круто. MBA.
Но давайте Боже я попробую мой. Проиллюстрировать с базового уровня. Да, вот
да,
закончил
да, да.
человек школу, угу. Он пришел и получает высшее образование, например, управление бизнесом.
Так.
Да, он учится 4 года, и после этого, еще раз говорю, он может выбрать траекторию наемного менеджера, да, и в рамках своего образовательного трека пройти стажировку в каких-то, ну, успешных компаниях и выбрать, в какую отрасль он идет работать. А может пойти по предпринимательскому пути и организовать свой бизнес. Угу. Либо есть третий трек исследовательский, когда он может, например, перейти в магистратуру и после этого идти в аспирантуру и заниматься угу. ученой деятельностью.
Да.
Это тоже там, да, да. там возможность, которая есть в бизнес-школе. Но после окончания бакалавриата оно более широкое. Следующий этап магистратуры, который дает больше глубину знаний в более узкой специфической угу. области. Да, это еще 2 года образования. И человек уже выходит как бы в поле бизнеса и ведет бизнес либо наемным человеком, uh-huh. либо предпринимателем там. Но на каком-то этапе он становится экспертом в своей области, и ему не хватает, например, управленческого опыта.
По
он
сути, говорит, это деловая да, аспирантура такая.
Но нет, мы про MBA сейчас говорим?
Да, про MBA.
Нет, MBA – это общая дженералистская программа, которая позволяет систематизировать знания для управления бизнесом. В которые входят все базовые дисциплины, управление людьми, стратегический менеджмент, бизнес-анализ, много-много других, финансовый менеджмент, много дисциплин, которые позволяют человеку стать серьезным управленцем, да, эти вот в русском языке говорить управленцем, менеджером, да, то есть если он был экспертом.
И сколько по времени это идет?
Программа MBA у нас реализуется в течение 18 месяцев, это 2 года, модульная программа, которая дает себе все базовые знания, дает возможность реализовать проектный трек, пройти международный модуль в одной из бизнес-школ мира, да, сейчас мы проводим в Азии, ну и в том числе реализовать какую-то коучинговую поддержку с помощью наших коучеров.
А кто у вас коучеры?
Ну, слушайте, ну это специально обученные люди, которые оказывают коучинговую поддержку.
А что значит? Это коучеры, это те, кто с точки зрения ведения бизнеса помогает, или тот, кто оказывает сервис для того, чтобы начать бизнес?
Ну, условно... наверное, я бы не говорил о том, что в рамках получения образования MBA мы оказываем поддержку по ведению бизнеса, но мы совершенно точно рассматриваем персональные кейсы наших слушателей. Да, то есть, например,
коучи...
по программе по угу. маркетингу мы можем рассмотреть кейс кого-то из слушателей и дать групповую оценку этой бизнес-задачи.
А коуч как раз занимается модерацией такого обсуждения.
Но я бы говорил, что есть разные
тренеры. Тренер, так скажем.
Но вот есть тренеры, бизнес-тренеры,
да.
а есть коуч, который оказывает персональную поддержку. Да, то есть они могут, например, иметь личную беседу с нашим слушателем и помочь ему найти собственную траекторию. Потому что слушатели на MBA приходят тоже с разными потребностями. Кто-то хочет развить свой бизнес, кто-то хочет вырасти карьерно, а кто-то хочет поменять профессиональную
то
траекторию.
У меня просто мне интересно, то есть этот коуч в скобках тренер, переводя на русский язык, он чем занимается? Он как-то психологически помогает ему найти ту стезю, которую выбирает.
Именно так. А-га, на основе а-га. Сильных сторон, которые есть у слушателя, на основе личного понимания, да, своей траектории, он по сути помогает ему оптимизировать эту траекторию к успеху.
Вот задают вопрос, какими наиболее существенными компетенциями обладают ваши выпускники? Дорогие друзья, давайте после новостей будем принимать все звонки, чтобы всем было комфортно. Просто на самом деле, мне кажется, тема крайне интересная, это крайне модная история, которая будоражит мысли, но особенно старшее поколение не особо понимает, да и, я скажу честно, и младшее поколение не очень понимает, что это. Поэтому спасибо вам, что вы нашли возможность такого разговора с нами. Так, какими наиболее существенными компетенциями обладает ваш выпускник?
Выпускники все-таки приходят к нам с какими-то компетенциями, да, и приходят с каким-то запросом. Тут, наверное, проще сказать, какие компетенции мы развиваем.
Да.
И в этом плане есть очень разные программы. Опять, если возвращаться к программе MBA, про которую мы говорили, это весь спектр компетенций, который необходим современному менеджеру. Весь. Да, еще раз говорю, от софт-скиллов и до хард-скиллов. Мы говорим и про искусство управления на базе искусственного интеллекта, мы говорим про управление человеческим капиталом, мы говорим про финансовый менеджмент, мы говорим про венчурные инвестиции. То есть большое количество предметных отраслей, которые мы доносим до наших слушателей. Но это важно. К нам приходят люди с более узкими запросами. Да, то есть, например, человек может прийти на программу управления проектами.
То есть это индивидуальный план какой-то вы вырабатываете? Но для
каждого
человека?
Я бы говорил о портфеле программ, которые есть в бизнес-школе. Еще раз. У нас есть программа базового уровня, это программа бакалавриата и магистратуры, а есть так называемые программы дополнительного профессионального образования. Это, по сути, программы для взрослых с уже осознанной потребностью, чему я хочу научиться на своем уровне развития.
Я открываю, я прихожу к вам, открываю вот так вот коробочку, расписание условно, и говорю, вот я хотел бы больше маркетинг изучать, вопросы, связанные с венчурными инвестициями и такими вещами, и другими вещами. Я могу собрать себе, да, такой...
Я бы говорил, ну, такой трек, конечно, тоже есть, когда человек приходит и, общаясь с нашими консультантами, определяет, чему он хочет поучиться. Но чаще все-таки у человека есть осознанная потребность. Да, еще раз, ему, например, для карьерного шага необходимо разобраться в финансовом менеджменте. Или в управлении проектами. Или в бизнес-информатике. Ну, то есть у него есть какой-то осознанный запрос на получение каких-то компетенций в зоне своей профессиональной области. И он тогда приходит и говорит, мне необходимо научиться вот этому. Да, и мы подбираем ему соответствующую программу. Но бывают такие слушатели, которые приходят и, разговаривая с нами, определяют, куда ему необходимо направить свои стопы, чтобы получить бизнес-образование. Но это на самом деле как бы всего лишь часть задач. У нас, например, есть программа по бизнес-образованию, которая для компании. Но одна из наших успешных программ называется «Скиллоратор», когда мы помогаем таким... не крупным, но быстро растущим компаниям, обладающих своей собственной технологией, получить вот этот эффект роста. Это как раз про бизнес-образование. То есть у людей была идея, они ее реализовали, они получили первые успехи, получили первых клиентов, начали расти и упираются в полку. И вот в этот момент они приходят к нам, но потому что им необходимы новые знания, чтобы вот этот рост возобновить. А это уже систематизация знаний.
И сколько у вас таких вот предприятий, которые по этому скиллоратору в вашей программе?
Ну, в группе у нас обычно учатся 20-30 человек. Мы редко делаем группы больше. У нас только на программах MBA обычно слушателей около 50, да, для такой динамики групповой работы. А так это может быть и 40, и 30 человек, то есть разная численность групп.
На программе предприятия обращаются, да, вот
в скиллоратор? В том числе, конечно. Но это тоже, как корпоративный всегда, заказ. Есть личная инициатива. А есть инициатива предприятия. Но если вы там спрашиваете, например, про предприятие, это еще один трек, который реализует бизнес-школу в принципе и высшая школа бизнеса в частности. Да, это корпоративные программы, когда есть осознанный запрос у крупных компаний получить новые знания для какого-то профиля своих сотрудников. Это может быть общее образование, а может быть и более узкое. И это кастомизированные программы по запросу клиента.
Дорогие друзья, это Радио Академия, я Борис Чернышов, сегодня у меня в гостях Игорь Егоров, заместитель директора Высшей школы бизнеса НИУФШЭ. Мы говорим про интереснейшие вопросы бизнес-образования, по сути, мы для многих, может быть, ну, как минимум для меня, открываем некоторые тайные вещи. Я думаю, что этот разговор будет продолжен после выпуска новостей. Не переключайтесь, будет очень интересно.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Еще раз добрый вечер всем, это Борис Чернышов, Радио Академия. В общем, пока были пока были новости, мы тут все зависли в дипсике. И вопросики тут решили поназадавать. Ну, интересная штукенция, я скажу вам. Интереснейшая штукенция, он мне сразу помог даже сделать интерактив с аудиторией. Я пользоваться не буду, я... Мой дип и мой сик сильнее. Да. Чё ты рот прикрываешь, что называется? Почему ты делаешь лицо и глаза прикрываешь? Ну, я стараюсь. Это шутка, друзья. Сейчас еще закидаете камнями, ну, ничего страшного. Пока вы замахиваетесь, я вам расскажу, как с нами связаться, как чтобы этот камень долетел. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 7373 94 8. Телеграм-канал Радио радио «Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва». Сегодня у меня в гостях очень интересный гость. Мы говорим сегодня про бизнес-образование. Сегодня у меня Игорь Егоров в гостях. Это заместитель директора Высшей школы бизнеса, Высшей школы экономики. Игорь, добрый вечер еще.
Добрый вечер еще.
Слушайте, раз всем. Как интересно. Да. У меня вопрос есть, кстати.
Конкурировать с дипсиком, конечно, сложно.
Ну да, мне тоже сложновато уже, да, так сказать, да. не то время. Вопрос один. А вот по поводу того, что сказал патриарх, а если не только в педвузах духовно-нравственные предметы ввести, а еще в бизнес-образование? Вообще духовная нравственность как-то, кроме банка специального мусульманского, она как-то в бизнесе есть?
Слушайте, ну, вы знаете, на самом деле, например, этические нормы ведения бизнеса всегда были актуальны. Да, этика в бизнесе, если, ну, например, про эту сторону говорить, является важным аспектом получения любого бизнес-образования.
Кстати, этика в бизнесе – это что такое? Что нельзя делать?
Ну, вы знаете, давайте начнем, наверное, на тему того, что в бизнесе есть большое количество стейкхолдеров.
Конечно.
У вас есть, да, там собственники бизнеса, у вас есть менеджеры, у вас есть ваши подчиненные сотрудники, у вас есть клиенты.
Ну, вот я шеф-повар в ресторане. Давайте шеф-повар. И я редиску себе, там, кусочек мяса, редиску так собираю, и мои официанты еще это все подсобирают. И мы вот идем домой, а у меня там дети голодные, я вот хочу им, чтобы они не сильно голодали.
Давайте, наверное, скажем, что, ну, во-первых, честность является одной из основных частей этики.
Да? А есть честность в бизнесе?
Слушайте, ну я в это верю. Я считаю, что все-таки там честное ведение бизнеса воздается, это ваша репутация, репутация в бизнесе основное, это самый долгий эффект. И опять, если возвращаться к теме бизнес-школ, бизнес-школы, которая имеет устойчивую, хорошую репутацию, конечно, привлекает к себе больше слушателей. Да, поэтому если мы говорим про этику, например, про честность, то, конечно, элемент – это самая репутация. А если мы говорим про бизнес, да, там опять-таки та же самая честность является основой вашей конкурентоспособности на рынке. Да, кто вам доверяет, какое количество клиентов к вам приходит и так далее.
Ну, это интересно, потому что, как мне казалось, эти акулы бизнеса, они, как только почувствуют кровь, запах крови, они пытаются растерзать.
Ну, это же разные модели ведения, да, бизнеса. Есть долгосрочная, ну, да, стратегия, есть краткосрочная стратегия. Наверное, в краткосрочной стратегии могут быть и такие элементы. Но если вы хотите играть на рынку в долгу, да, если ваша стратегия распространена на 10, 20, 30 лет, да, особенно вот азиатская, да, там логика.
Есть ли бизнесы в России, которые 30 лет пережили, кроме огромных корпораций?
Ну, знаете, еще совсем недавно я был вице-президентом МТС. Ну. Еще совсем недавно, да, и я могу сказать, что все-таки тому же телекому на рынке, да, уже более 30 лет, и это успешное ведение бизнеса в России, и, на мой взгляд, тот же самый российский телеком один из лучших в мире. Угу. Да, поэтому мы говорим, что у нас есть успешные примеры и компании, которые долгое время существуют на рынке и которые задают определенные тренды не только в России.
Угу. Слушайте, мы обещали принимать звонки. Может быть, это, кстати, 903, это не МТС?
900, ну, вы знаете, сейчас неизвестно.
Сейчас уже, да, да, сейчас уже не понять. Номеров. Сейчас это не понять. Да-да, добрый вечер, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Конечно, все это очень интересно, но мне уже много лет, я 53-го года рождения. Мы раньше это называли, знаете, как экономическим образованием. Рентабельность, нерентабельность. Но вся беда, трагедия советского народа была в чем? То, что мы 80% в Советском Союзе работали по найму. Государство нам обеспечило все. Нам не нужно было думать о рентабельности, о бизнесе.
А вопрос?
А когда нас кинули в дикий этот рынок, и пошла трагедия, страшная трагедия. Профессора, ученые, инженеры, рабочие, все решили всего. Вот надо, да, было раньше начинать, очень давно, сначала готовить людей экономически, а потом уже ломать...
Ну, не подготовили, к тому моменту не подготовили. Какой у вас вопрос?
Понимаете, алло.
А, да, а у вас вопрос какой?
Алло.
Алло.
Да, слушаю.
Звоните вы нам, извините. Ну, спасибо. У меня вопрос тогда, ну, я задам его. А в какой момент вообще бизнес-образование в России появилось и приобрело более-менее божеский вид, когда мы стали отбиваться в каких-то экспертных оценках и стали восприниматься прежде всего у себя в стране? Потому что, ну, не секрет, что долгое время нам казалось, что эксперты, специалисты, какие-то волшебники с Запада, которые приедут, нас обучат тому или иному предприятия ведению бизнеса, и оно будет расцветать, и все будет хорошо. А по факту многое из этого оказалось пшиком.
Ну, вы знаете, наверное, как многое, что развивается с нуля, имеет разные периоды развития, как жизненный цикл, например, компании. Да?
Угу.
Есть этап идеи, есть этап бурного роста, есть этап стагнации. Вот мне кажется, с бизнес-образованием очень похожая тема. Почему? Потому что понятно, что в какие-то в начале 90-х годов понятия бизнеса, давайте честно скажем, такого, особенно частного бизнеса, конечно, не было, да, и многие из нас воспринимали бизнес-образование больше как финансовую грамотность, да, там, бухгалтерский учет, финансовый менеджмент, больше было про это. Но с получением опыта, с начанием ведения самого бизнеса, а здесь, наверное, надо сказать, что бизнес-образование, что важно, является частью инфраструктуры самого бизнеса. Бизнес-образование не может жить за пределами бизнеса. И вот как развивается бизнес, так все эти годы развивалось и бизнес-образование то внутри есть, него, сути, отвечая на тот запрос, который есть.
То есть вы отвечаете сейчас, по большому счету, на звонок слушателя, который говорит, раньше у нас в Советском Союзе мы работали, но просто бизнеса не было.
Ну, конечно, но потому что, когда у вас начинались первые вот эти, если помните, кооперативы, понятно, что, ну, как бы нужны были совершенно специфические навыки. Да, успешного, по тем критериям успешного ведения бизнеса. Когда у вас начинает бизнес расти, он выходит на какой-то масштаб, еще раз говорю, это как от стартапа какой-то более-менее средней компании. Вам надо научиться управлять людьми, потому что их уже не 2, а 102. Да, вам надо научиться привлекать финансы, вам надо идти в банк и привлекать какие-то инвестиции на развитие. Вам надо внедрять технологии. А это все требует либо специалистов, которые владеют этими знаниями, либо построения системы внутри вашей компании. Да, и поэтому с ростом бизнеса, конечно, менялось и бизнес-образование. Постепенно появлялся институт вот того самого MBA, который готовил управленцев общего профиля. Появлялись другие тематики, да, поэтому мне кажется, это все соразмерно тому развитию бизнеса, который был на рынке.
Друзья, я обещал, что мы будем принимать ваши звонки. Как с нами связаться? Еще раз скажу. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 7373948. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Да, у нас есть звонок. И мой телеграм-канал Чернышов. Тоже подписывайтесь. Жду каждого из вас у себя в комментариях. Да-да, слушаем вас в прямом эфире.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Добрый. Александр. Вот так совпало, что у нас сейчас в компании, вот начиная с начала этого года, активно запланировано месяца на 3 плотное-плотное обучение по, и по бизнес-процессам, и по техническим вопросам в рамках там, нашей деятельности. И как минимум 2, а то бывает и 4 дня в неделю мы заняты обучением по несколько часов. Вот хотелось спросить, как люди с учетом опыта своего видят, правильнее это делать за счет рабочего времени или за счет личного времени?
А вы собственник компании или сотрудник?
Я руководитель проекта, ну, скажем так, ну, второе, понятно. Третье звено от руководителя.
Понятно. Спасибо большое за вопрос. Спасибо за звонок.
Ну, как давайте правильно? Я отвечу, как есть и как, может быть, там я вижу более правильно. Но, во-первых, как есть. Понятно, что многое определяется инициатором обучения. Да, потому что если процесс обучения исходит из компании, да, там от акционера или, например, от менеджмента компании, то чаще всего компания учится в том числе в рабочее время. Да, потому что часть учебного времени компания там осуществляет запрос на это обучение, она обеспечит сотрудников таким ресурсом, как и время в том числе. Да, если мы говорим про открытые программы, где решение принимает человек, да, он хочет учиться, он платит за себя, он находит программу. Чаще всего, и в этом, наверное, одно из ключевых изменений на рынке, форматы очень адаптивные под запрос слушателя. То есть есть онлайн-программы, да, когда человек учится онлайн из любой точки страны. Есть форматы выходного дня, когда есть модули, которые проходят выходной день. Есть чаще вечерний формат, да, когда человек совмещает обучение с учебой на основном месте, потому что, ну, он не может надолго отвлекаться по времени, да, и он, по сути, такой гибрид образования и работы в одно время. Мне, конечно, кажется, что очень многое зависит от самого слушателя, от самого клиента, насколько он себе находит ресурс выделять время, да, вот на это самое образование, насколько он заинтересован, насколько он замотивирован получить образование. Потому что не секрет, что потребность бывает разная, кому-то нужен удостоверение, сертификат, чтобы перейти на следующий на уровень, а кто-то хочет погрузиться в суть предмета, да, и освоить какую-то новую для себя предметную область. Вот во втором формате, конечно, требуется там свежий ум, да, там какое-то восприятие информации, время на выполнение межмодульной работы или домашней работы, и это, конечно, требует какого-то ресурса, и, на мой взгляд, все-таки это вот такой формат выходного дня, если человек не может отрываться от учебы, да, там, когда люди учатся по модулям пятница, суббота, воскресенье, например, он, ну, такой один из наиболее оптимальных.
А вот скажите, вот у вас же уже большое накопилось количество информации. Сколько успешная компания от своего дохода должна тратить на образование сотрудников? Как вам кажется?
Мне кажется,
вопрос тяжелый.
Очень тяжелый, тем более, если говорим про сегодняшний день, да, не секрет, что компания находится не
в лучшем,
не в самом здоровом, да, там, финансовом поле, да, на сегодняшний день. Поэтому, конечно, ресурс, финансовый ресурс, который компания тратит на обучение, наверное, не первый в приоритете на
сегодняшний день. Я понимаю, но есть ли какая-то корреляция, которая показывает, ну, взаимосвязь с тем, что если руководитель компании тратит деньги на обучение своего персонала, тех людей, которые работают рядом с ним, он получает больший эффект? Или, по большому счету, в России это не работает, потому что доход компании зависит от внерыночных
факторов? Да, ну нет, факторов. Конечно, зависит. Конечно, зависит. Более того, если мы говорим про какие-то трансформационные процессы, а мы все-таки находимся на этапе постоянных изменений, да, и если мы говорим про серьезные компании, которые реализуют себя как технологическую трансформацию, так и организационную трансформацию, это требует в том числе обучения сотрудников. Другое дело, что и форматы этого обучения внутри компании есть разные. Не секрет, что очень многие крупные корпорации реализовали у себя проект под названием «Корпоративный университет», да, когда внутри бизнеса осуществляется вот та самая форма обучения своих сотрудников, которая в том числе, но она более такая акцентированная на тот продукт, которым компания занимается, и на тот труд сотрудников, который компания запрашивает. Но если мы говорим, например, про внешнее обучение, это как раз те новые компетенции, которые внутри бизнеса нет. Да, потому что мы же на себе, в чем, например, сила высшей школы бизнеса? Потому что мы объединяем академические знания, которые есть в центрах компетенций по созданию новых знаний внутри высшей школы экономики и внутри высшей школы бизнеса, с мировым успешным бизнесом. То есть мы приглашаем на свои программы профессоров не только российских. Это могут профессора из разных локаций мира, которые привносят нам новые знания, да, они показывают новые модели, бизнес-модели. Например, там один из модулей, который мы проводим на MBA, у нас проходил в Китае, да, когда мы знакомим слушателей с китайскими бизнес-моделями.
А образование на русском происходит языке?
По-разному, по-разному.
Ну, вот если я не знаю иностранного языка, нет. Я могу прийти, у меня будет какой-то перевод?
Конечно, нет. Во-первых, конечно, мы даем всем доступ к русскому языку, но вы, может быть, удивитесь, у нас есть запрос на образование на английском языке. Во-первых, у нас есть программы, основные базовые программы и бакалавриата, и магистратуры, на которых у нас профессора преподают только на английском языке. Да, и у слушателей есть запрос на такие программы для их большей интеграции в мировую экономику. Но есть и в том числе дополнительное профессиональное образование программы, на которых есть слушатели, которые получают знания на иностранных языках.
Давайте возьмем звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис Игорь. Ну, да, я хорошо знаком с вашим факультетом. Я там сам когда-то чуть был не заработал, то есть там подал документы, меня взяли, но я сказал, можно ли на долю ставки, мне сказали нет, либо на полную занятость, либо никак. Но я там несколько благотворительных лекций прочел. Вот, и хочу высказать свое мнение по поводу того, что, на мой взгляд, можно было бы улучшить в вашей школе. Вот у вас излагаются методы проектирования бизнес-процессов, вот используется там система ARIS, вот есть нотации для бизнес-моделирования, BPMN, но студенты получают компетенции только в области, собственно, создания вот диаграмм бизнес-процессов, или их еще называют административные регламенты, но слабые, ну, я не знаю, как сейчас, это было 10 лет назад, когда я у вас там был, вот, значит, есть такое понятие анализ качества бизнес-процесса, ну, то есть, например, вот, в аэропорту Домодедово там были разнообразные бизнес-регламенты, вот, и они не спасли от ситуации, когда там на полосе появился там этот очиститель от льда в тот момент, когда самолет там взлетал и произошла авария, то есть, вот, бизнес-процессы содержат уязвимости, вот, задача анализа этих уязвимостей и задача доказательства того, что бизнес-процесс обладает заданными свойствами, на мой взгляд, она еще далека от решения, и в вашем факультете или бизнес-школе, мне кажется, можно было бы вести такие курсы, которые посвящены анализу качества бизнес-процессов. Ну, бывают разные проблемы. Например, бизнес-процесс содержит такие компоненты, которые могут отказывать. Там, ну, например, склады могут гореть. Там вопрос, как в форс-мажорных ситуациях там перепроектировать бизнес-процесс, чтобы обеспечить, значит, функциональность. Вот. И вот эти все вопросы, они, в общем, мне кажется, недостаточно. Вот у вас все-таки ведущая такая организация в области подготовки бизнеса, проектировщиков и аналитиков. Вот.
Спасибо.
И да, вот мне кажется, вам больше внимания надо уделять именно таким вопросам моделирования, анализа, перепроектирования. Это еще называется реинжиниринг.
Да, спасибо.
Ну, дайте... Вот не в ручном режиме, а в виде каких-то алгоритмов. Вот, кстати, можно я еще аналогию такую?
Пожалуйста.
Вот бизнес-процесс – это алгоритм, да, вот на диаграмме это, ну, вот как блок-схема. Вот вы по первому образованию технарь, вот вы знаете, например, такую вещь, как более простые процессы, телекоммуникационные протоколы в компьютерных сетях.
Конечно.
Вот, они более простые, но задача их анализа, она невероятно сложная. Вот есть протокол канального уровня в TCP-IP, это вот протокол скользящего окна. Много лет там статьи публиковались по поводу анализа этого протокола.
Спасибо
вот, большое. Для бизнес-процессов сложность гораздо более высокая, чем вот для телекоммуникационных протоколов, и нужно науку преподавать гораздо более сложную, чем для компьютерщиков.
Спасибо.
Ну, во-первых, огромное спасибо за такую профессиональную
я сам не ожидал, точку зрения. Я в какой-то момент просто выпал.
Я думаю, даже DeepSeek этого не знает.
Да, DeepSeek не знает. Мы вместе с ним.
Да, но с точки зрения там просто быстрой какой-то рефлексии, я могу сказать, действительно, я слышу там глубину, про которую вы говорите, и, например, программы в части предметной области управления проектами у нас, на самом деле, одни из самых успешных, и на основном уровне бакалавриата, магистратуры, и на уровне дополнительного профессионального образования. Я уверен, что за те 10 лет, про которые вы говорите, они очень сильно видоизменились, адаптировались, потому что современность знаний для нас является одним из ключевых метрик успешности нашей программы. Да, то есть мы всегда смотрим, насколько то, что мы преподаем своим слушателям, связано с современным запросом бизнеса. Именно поэтому мы приглашаем людей из бизнеса на наши программы.
Да. Евгений, я в машине открыл окно, душно стало. Евгений, закрывайте окно, а то простудитесь. Не надо таких жертв нам. Все хорошо. Слушайте, а вот... Мне кажется, главный вопрос для меня, я его вот как раз на это время и приберег. Вы же учите бизнесу, ведению бизнеса, бизнес-процессам, а что, какой главный критерий успешности бизнеса? Вот что является, вот срубить денег много, заработать их, это ли главный, или духовно-нравственная основа? Какие-то критерии успешности бизнеса, потому что мы в погоне, постоянно мчимся, мы пытаемся достичь этой мечты, ну, как ее называют там, по одной стране, по другой стране. Вот наши глобальные индивидуальные мечты, когда мы идем в бизнес, мы к чему должны прийти? Вот создать корпорацию, там, «Газпром» или... Что-то сделать, там, варежки мы вяжем, и этим уже получаем удовольствие.
Ну, вы знаете, наверное, я так отвечу, что, конечно, с точки зрения бизнеса, одна из ключевых метрик – это деньги, да. То есть это просто наиболее математически понятная система измерения, в которой можем говорить, рентабельный бизнес, нерентабельный, насколько быстро он растет. Но я все-таки считаю, деньги – это всегда следствие создания ценностного продукта. Ценностный продукт определяется потребителем. Какой бы вы продукт ни создавали, добываете ли вы газ, вяжете ли вы варежки, либо делаете что-то еще, если клиент ценит ваш продукт, а ценит он его через деньги, да, потому что он расстается своими деньгами ради вашего продукта. Значит, он признает ценность вашего продукта. И если вы умеете слышать своего клиента, а мы этому в том числе учим наших слушателей, да, слышать своего клиента и на базе реального запроса, да, создавать какие-то свои решения, то деньги, несомненно, придут к вам. Несомненно, да, но все-таки надо создавать ценностное для общества какое-то решение продукта.
Ну, бизнес же переводится просто как дело. Дело. Ну, может быть, дело иногда должно быть полезное и приятно и для тебя. Мы знаем большое количество бизнесменов, которые продают свои доли в компаниях, выходят из бизнеса, потому что им становится неинтересно, они себя пытаются найти в других вещах. Иногда у них получается, есть такие примеры, огромное количество. Ну, тут же Маск.
Конечно.
Он стал ракету строить. А с запрещенной сетью X, он говорит, у нас денег на это все нет, все упало, нам тащим на горбу на своем, что называется. Нет ли в бизнесе места для поиска себя самого? И может ли это быть критерием успешности бизнеса?
Ну, несомненно, да. И если мы говорим все-таки про предпринимательский дух, а мы все-таки сейчас говорим, что предпринимательство есть не только вот частное, да, например, есть корпоративное предпринимательство, когда в больших корпорациях реализуют проекты, которые направлены на внутреннего клиента, да, на сотрудника, который может проявить свои предпринимательские способности, в том числе будучи наемным человеком. Да. Поэтому вот эта личная самореализация, наверное, все-таки такая вершина бизнес-успеха, да, когда я могу реализовать свою какую-то бизнес-идею, свой личный бизнес-потенциал и сделать что-то ценное, может быть, в первую очередь для себя. Но еще раз, все-таки бизнес – это система. И если мы там говорим про бизнес-образование, это все-таки такое вот придание системности ведения бизнеса.
А вот ваши примеры из выпускников Высшей школы бизнеса, Высшей школы экономики, это кто? Кто что создал? Может быть, есть какой-то сверхяркий пример?
Слушайте, ну, наверное, там в нашей школе огромное количество выпускников, которые создают...
Ну, парочку, да,
там,
ну, скажем. Все лучшие, давайте так скажем, все лучшие выпускники. Но вот кто прям вот на вас впечатление даже произвел?
Ну, вы знаете, наверное, ну...
Такой необычный момент.
Я просто...
Я еще раз говорю, все самые лучшие, все прекрасные, но хотя бы один такой ярчайший пример.
Мне даже сейчас так где-то, может быть, неловко, потому что я сейчас не упомяну кого-то, кто, да, там
я является великим. Я понимаю, это все великие, я еще раз говорю, все великие, но вот на вас произвел особое впечатление вот этот человек, этот выпускник.
Вы знаете, я, когда пришел в Высшую школу бизнеса, у нас на одной из гостевых лекций выступала девушка, я, к сожалению, не вспомню сейчас ее фамилию.
Ну, просто чем она занимается. Не
правильно. Это человек, который управляет коммерческой деятельностью в каршеринговой компании.
Угу.
Да, там в одной из ведущих российских каршеринговых компаний.
И вот что у нее,
она продукт? Ну, просто она рассказывала о том, как она после обучения в Высшей школе бизнеса вот пришла в этот бизнес, да, и создала новые решения на основе своего обучения. Да, uh-huh. То есть это такая очень эмоциональная история, направленная на то, как мои знания конвертируются в какие-то бизнес-успехи сразу после обучения. Да, вот не через 20 лет, не там, там через 30 лет, а по сути человек после учебной скамьи приходит реализовывать свои знания на своем рабочем месте. Мне кажется, вот это как бы... Логика реализации, угу. Быстрая реализация того, чему ты научился, является реальным подтверждением, да, там, успешности того, чему ты научился.
Я же главный вопрос не задал, сколько стоит обучение, но я думаю, что каждый очень может увидеть разное. На сайте и для себя очень подобрать. Разное. Друзья, ну я надеюсь, что теперь мы хоть чуть-чуть разобрались в хитросплетениях бизнес-образования в России. Надеемся, что бизнес у нас будет развиваться хорошо, налоги с него будут также взиматься хорошо, и на эти налоги будет строиться все хорошо, мы становиться будем сильнее, богаче каждый из нас. Это была Радио Академия, я Борис Чернышов, телеграм-канал Чернышов. У меня в гостях сегодня был Игорь Егоров, заместитель директора Высшей школы бизнеса, Высшей школы экономики. Встретимся ровно через неделю, всем пока-пока, успехов, буду очень всем скучать.